Письмо, написано карандашом на первом листе, вырванном из книги в восьмую долю, — сказал Холмс. Ха, послано сегодня из Грэвисэнда человеком с грязным большим пальцем, а заклеил конверт человек, жующий табак. Вы твердо уверены, что это почерк вашего мужа?
Да, эти строки написал Невилл.
Оно было отправлено сегодня из Грэвисэнда. Теперь, госпожа Сен-Клер, для нас наступают, кажется, более ясные дни, хотя утверждать, что опасность миновала, нельзя.
Но ведь он жив, господин Холмс.
Если только это неловкая подделка с целью навести нас на ложный след. Кольцо не есть еще доказательство, оно могло быть отнято у него.
Нет, нет, это, безусловно, его собственный почерк.
Допустим, что так, но письмо отправлено сегодня, а написано оно могло быть еще в понедельник.
Да, весьма возможно.
Если же это так, то за это время многое могло случиться.
Зачем вы отнимаете у меня надежду, мистер Холмс? Я убеждена, что с ним не случилось несчастья. Я, наверное, почувствовала бы, если бы он был в опасности, ведь мы так близки друг к другу. В день его последнего отъезда он наверху порезал себе палец. Я, будучи тогда в столовой, бросилась к нему, предчувствуя, что с ним что-то случилось. Неужели я не почувствовала бы его смерти, если чувствую такие мелочи?
Я сам часто наблюдал, что женская впечатлительность бывает вернее выводов самого логичного анализа, и поэтому охотно верю вам. Конечно, это письмо довольно сильное доказательство в пользу вашего утверждения, но почему же ваш муж не возвращается домой, если он жив и в состоянии написать письмо?
Это мне совершенно непонятно.
Он ничего не говорил вам перед отъездом в понедельник?
Ничего.
Вас сильно поразило, когда вы увидели его в Суэндем-стрите?
Чрезвычайно.
Окно было открыто?
Да.
Значит, он мог бы позвать вас?
Да, мог бы.
А он, как вы сказали, только вскрикнул?
Да.
Вам показалось, что он звал на помощь?
Да, он поднял руки кверху.
Но, может быть, он вскрикнул от удивления при вашем внезапном появлении и при этом взмахнул руками?
Может быть.
Быть может, вам только показалось, что его кто-то оттащил от окна?
Он исчез так внезапно.
Да ведь он мог и сам отскочить назад. Вы никого больше не видели в комнате?
Нет, но ведь этот ужасный человек сознался, что был там, а хозяин стоял внизу, у лестницы.
Это верно. Муж ваш, насколько вы могли заметить, был одет как обыкновенно.
Да, только без воротника и галстука. Я ясно видела его голую шею.
Говорил он вам когда-нибудь о Суэндем-стрит?
Никогда.
Не замечали ли вы когда-нибудь его пристрастие к опиуму?
Никогда.
Благодарю вас, миссис Сен-Клер. Это самые главные пункты, которые я хотел выяснить, возможно, детальнее. Теперь разрешите нам поужинать, а затем на боковую, так как завтра нам предстоит тяжелый день.
Нам отвели большую удобную комнату, и я тотчас же лег, потому что был очень утомлен. Что касается Шерлока Холмса, то он мог без устали работать целые дни и даже целую неделю, до тех пор, пока его занимала какая-нибудь неразрешенная проблема. Он освещал ее со всех сторон, переворачивал на все лады, разрушал созданную теорию и вновь неутомимо строил новую до тех пор, пока не находил решения или не убеждался, что имеющихся данных недостаточно. Для меня стало ясно, что и сегодня он проведет ночь за работой. Он снял сюртук и жилет, завернулся в свой широкий синий халат и стал повсюду собирать подушки, сначала с кровати, затем с дивана и с кушетки. Из них он устроил себе нечто вроде турецкой тахты, на которую опустился, поджав под себя ноги и положив перед собой пачку табаку и коробку спичек. При тусклом свете лампы я несколько минут следил за очертаниями его фигуры. С глиняной трубкой в зубах, с апатичным взором, устремленным в потолок, окруженный облаком голубого дыма, он сидел безмолвно, неподвижно, как статуя. Таким я его видел, когда засыпал. И так он сидел, когда какой-то зов меня разбудил, и я, открыв глаза, увидел, что комната залита солнечным светом. Трубка по-прежнему торчала в его зубах, дым клубился вокруг него, наполняя комнату густым табачным туманом. Из пачки табаку, которую я вчера видел, не осталось ничего.
«Ты проснулся, Ватсон?» — спросил он.
«Да».
«Готов совершить утреннюю прогулку?»
«Разумеется».
«Так, одевайся. Все еще спят, но я знаю, где конюх. Кабриолет мы уже сами раздобудем».
При этом он самодовольно улыбнулся, его глаза блестели, он совершенно преобразился и не имел ничего общего с мрачным мыслителем вчерашнего вечера. Одеваясь, я взглянул на часы. Неудивительно, что все еще спали, было только 25 минут пятого. Не успел я одеться, как Холмс вернулся с известием, что лошадь подана.
«Я должен испробовать на деле одну из моих теорий», — сказал он, натягивая сапоги. «Ватсон, по моему мнению, ты видишь перед собой одного из величайших ослов в Европе. Мне следует дать такой пинок, чтобы я полетел в Черинг-Кросс. Но все-таки я думаю, что нашел ключ к этой истории».
«Где же он?» — спросил я, улыбаясь.
«В ванной», — отвечал он. «Да-да, я не шучу», — продолжал он, заметив мой недоверчивый взгляд. «Только что я был там, взял его и положил вот в этот кожаный мешок. Едем, милейший, посмотрим, не подойдет ли он к замку».
Мы тихонько спустились по лестнице и вышли во двор. Было ясное, солнечное утро. На улице стоял наш кабриолет, и полуодетый конюх держал лошадь. Мы быстро вскочили, и кабриолет покатился по Лондонскому тракту. Несколько крестьянских вазов, направлявшихся в город с зеленью, производили, правда, некоторый шум, но многочисленные дачи с обеих сторон дороги были молчаливы и безжизненны, подобно вымершему городу.
«Этот случай все-таки в некотором отношении действительно замечателен», — сказал Холмс, погнав лошадь в галоп. «Я был слеп, как крот. Должен в этом сознаться, но теперь все ясно. Лучше поздно, чем никогда».